Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 814-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в 60-й главе книги пророка Исаии. Перед нами совершенно реальное описание того, как солнце правды, солнце праведности восходит над Израилем. Это именно то, о чем пророчествовал когда-то пророк Малахия, говоря о последних днях. И мы с вами видим Израиль, который отражает свет Божьей славы и распространяет этот свет на всю землю. Церковь в это время уже будет вознесена, и она будет со Христом. На земле церкви тогда уже не будет. Это будет время тысячелетнего царства. Мы с вами видели Искупителя на кресте, это 53 глава. А дальше перед нами очевидное развитие этой темы в книге пророка Исаии. Мы с вами уже читали о Божьем законе, а теперь мы с вами читаем о Божьей благодати. Кстати, иногда люди начинают противопоставлять законы и благодать друг другу, и вот в связи с этим я должен сказать, что да, в законе тоже есть любовь, тоже есть благодать. Само даяние закона – это действие Божьей благодати, это следствие Божьей благодати. И с другой стороны, в любви, в благодати тоже есть Божий закон. Божья любовь основана на его характере, Божья любовь основана на его Божьем установлении. Ну а сейчас мы с вами переходим к тысячелетнему царству. Мы уже читали с вами в 59 главе, что Искупитель грядет на Сион. И здесь мы с вами видим, что Искупитель уже пришел. И вот тут нужно напомнить о концепции пророческого времени. Пророк говорит о будущем, как об уже свершившихся событиях. Мы, кстати, это с вами еще увидим в 61 главе. Ну а пока 60 глава, 1 стих. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». И в некоторых текстах «восстань, светись, Иерусалим». Это действительно пророчество, но это пророчество указывает на конкретные события истории Израиля. В первых 7 стихах 60 главы мы с вами читаем о том, что в Иерусалим придут искупленные из язычников. И в Иерусалим грядет свет, как и сказал в свое время пророк Малахия. Второй стих. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Господь Иисус Христос не случайно называл Себя светом мира. Вот и приходит Он как свет. Когда в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 12 стих, Он говорит «Я свет миру», люди могли бы услышать в этом пророчество Исаии, могли бы понять, об исполнении каких пророчеств идет здесь речь. Интересно, что во втором стихе упоминается не только свет, но и тьма. Мы помним, что тьма всегда предшествует свету. Сегодня всю землю покрывает духовная тьма. Да, мы с вами проповедуем Евангелие, церковь свидетельствует этому миру, но на земле продолжается тьма, и будет все хуже и хуже, пока, наконец, не придет Христос и не принесет свой свет, пока, наконец, свет Христа не развеет, не рассеет эту тьму. Иногда говорят о том, что мы с вами можем рассеять тьму проповедью Евангелия. Да, в жизни конкретного человека это действительно так, но и даже в жизни конкретного человека тьма рассеивается, потому что Христос начинает действовать в этом человеке, потому что Христос начинает работать с ним, начинает преобразовывать его. В жизни же этого мира не стоит надеяться на то, что благодаря проповеди Евангелия, благодаря проповеди, которую несем мы, христиане, жизнь будет становиться все лучше и лучше, и в конце концов придет Иисус Христос. Нет, конечно. мы с вами несем проповедь Иисуса Христа, но дальше совершает свое дело Он. Он преобразует сердца, Он меняет людей, Он приводит к себе язычников. Мы с вами переходим к третьему стиху. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Речь идет о том, что народы и цари языческие, народы и цари, которые не из евреев, придут к Богу через еврейский народ. Это величайшее возрождение, которое будет когда-либо на земле. И я считаю, что величайшее возрождение действительно пока еще в будущем. Много яркого, много великого было за годы, века христианства. Однако ничего подобного еще не бывало. Об этом говорит и апостол Павел. Послание к римлянам, 11 глава, 15 стих. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Ну, то есть, если через тот факт, что израильтяне отвергли Христа, мир приходит ко Спасителю, то сколь велико будет то время, когда Израиль примет Иисуса Христа, когда Израиль увидит, узнает, признает своего Спасителя. Ну а мы возвращаемся к посланию к римлянам, 60 глава, 4 стих. «Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Да, Бог рассеял свой народ по причине его неверия, по причине его мятежа, по причине его себелюбия и идолослужения. Но Божий народ соберется. Эти люди соберутся вместе, потому что сам Бог соберет их. Это его дело, это его обещание. Но, как мы с вами увидим сегодня, вот это собирание вместе еврейского народа будет также свидетельством и для других народов. Читаем 5 стих. «Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Люди будут приходить в Иерусалим. Это будет огромное движение, которое изумит наблюдателей. Тысячелетнее царство будет несравнимо ни с одним другим движением народов. Израиль, который сегодня на мировой политической карте, на самом деле очень и очень небольшой игрок. Израиль, которому приходится искать помощи, искать поддержки у более мощных государств, этот Израиль станет центром притяжения для других народов. Почему? Не потому, что Израиль сам по себе так велик, а потому что Бог делает его великим. Читаем 6 стих. «Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Это мир, который будет приносить дары в Иерусалим. И в Иерусалим будут приезжать мудрецы, и не только с востока, как было при рождении Иисуса Христа. Мудрецы приедут в Иерусалим со всей земли. Их приведет, привлечет к себе сам Господь, Искупитель. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что они принесут с собой. Здесь названы два дара – золото и ладан. Я не случайно вспомнил про мудрецов, приходивших когда-то к Иисусу. Они принесли, как вы помните, еще один дар, и это была Смирна. Однако здесь не будет больше Смирны. Дело в том, что Смирна указывала на смерть Иисуса Христа, а Спаситель уже умер и воскрес. Так что отметьте для себя в Библии 6 стих – это те дары, которые будут принесены в тысячелетнем царстве, дары, которые принесут другие народы. А теперь читаем 7 стих. «Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны невоевские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертву благоугодную, и я прославлю дом славы моей. Что это за овцы? Что это за овны? Да-да, друзья, это жертвы. Действительно, в тысячелетнем царстве будет храм, и там будут приноситься жертвы Богу. Это, может быть, трудно понять, трудно принять, но Ветхий Завет говорит об этом совершенно четко и недвусмысленно. Мы еще будем об этом читать и размышлять, когда дойдем до книги пророка Иезекииля и будем читать главы с 40 по 44. Что же это за жертвы? Зачем они, если Христос уже совершил свою жертву раз и навсегда? Эти жертвы будет приносить еврейский народ. И эти жертвы будут указывать назад, на смерть Иисуса Христа. Так же, как в Ветхом Завете, они указывали вперед, но тоже на смерть Иисуса Христа. Мы об этом еще обязательно будем говорить, когда дойдем до книги пророка Иезекииля. Ну а дальше мы с вами переходим ко второй части 60 главы книги пророка Исаии. Этот фрагмент описывает возвращение Израиля в Иерусалим. Это величественнейшее описание. Читаем 8 стих. «Кто это летят, как облака, и как голуби к голубятням своим?» Я знаю, что некоторые люди считают, что это пророчество уже исполнилось в 20 веке, когда евреи действительно получили возможность возвращаться на свою землю. Некоторые толкователи даже усматривают здесь самолеты. Смотрите, кто это летят, как облака. То есть люди на самолетах из разных стран, из разных краев земли направляются в Иерусалим. Я считаю, что, конечно, самолеты здесь совершенно ни при чем. Да и еврейская эмиграция 20 века здесь тоже ни при чем. Я считаю, что это пророчество о тысячелетнем царстве. И в полной мере оно исполнится только тогда, когда Христос будет царствовать из Иерусалима. Читаем 9 стих. «Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя». Все народы, которые когда-то разрушали Израиль, будут участвовать в его восстановлении. Все народы будут отправлять израильтян обратно, но не просто так, но с большими дарами. И эти дары будут использованы для служения Господу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
«Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». Вот это еще одна причина, по которой я считаю, что пророчество пока так и не исполнилось. Иноземцы таким образом не восстанавливают Иерусалим. Иноземцы таким образом не несут дары для еврейского государства. Это исполнение, которое еще в будущем. 11 стих. «И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их». О безопасности заботиться будет уже не нужно, потому что Христос будет править. И народы в тысячелетнем царстве будут прибегать в Иерусалим. Они будут прославлять Бога в Иерусалиме. Сейчас мы еще почитаем и поговорим о том, как это будет происходить. 12 стих. «Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут. И такие народы совершенно истребятся». Об этом говорит также Иисус. И Павел также говорит, что в тот день каждое колено признает, что Иисус Христос Господь. И тогда люди будут вынуждены поклоняться Иисусу. Да, именно вынуждены, под давлением общественного мнения. И будет понятно, что люди, которые не поклоняются Иисусу Христу, будут истреблены. И вот интересно. Да, люди будут поклоняться Христу, но сердце многих людей так и останется невозрожденным. Именно поэтому будет мятеж в самом конце тысячелетнего царства, когда сатана будет на короткое время освобожден. Люди пойдут служить сатане. В результате мятеж будет подавлен. И таким образом откроется вечный аспект царства. И вот тогда уже будет новое небо и новая земля. Не просто улучшенная версия, не просто земля 2.0, а действительно новое небо и новая земля, абсолютно новое творение. Все начнется снова. Я думаю, что и у меня тогда тоже будет новое начало. Нет, друзья, Бог не будет совершенствовать прежнюю природу, это бесполезно. Бог создаст новую природу. И здесь, друзья мои, есть чему радоваться. Это мысль, настоящий источник радости для каждого из нас. 14 стих. «И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева». Эти слова обращены к Иерусалиму. Люди, которые притесняли и угнетали Иерусалим, будут прославлять Господа. Читаем дальше, 15 стих. «Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов». Мы с вами переходим сейчас к заключительной теме этой главы. Израиль был оставлен. Израиль был ненавидим. Собственно, так оно есть и сегодня. У Израиля на самом деле очень немного друзей. Я не знаю, есть ли у Израиля как государства настоящие друзья. Вот не те, которые дружат с ним, потому что выгодно, а настоящие. Однако именно Иерусалим станет центром мира в тысячелетнем царстве. Да, пока такое еще не произошло, но мы к этому идем. И в то время будет немало благословений. Об этом читаем дальше. 16 стих. «Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа – серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камней – железо. И поставлю правителям твоим мир и надзирателями твоими правду». Дело не в том, что другие народы будут служить Израилю и Иерусалиму. Дело в том, что Израиль и Иерусалим будет иметь мир и праведность. И то, и другое от Бога. Это не просто возмещение того, что забирали другие народы у Израиля за время его истории. Это воздаяние с лихвой. Воздаяние, подобного которому невозможно себе представить. Причем это воздаяние не только от людей, не только от народов, хотя да, и от народов тоже. Но это воздаяние еще и от Бога. 18 стих. «Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошение и разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою». Израиль будет в безопасности. Опять-таки, ничего подобного сейчас нет, и ничего подобного никогда не было в истории Израиля, даже в лучшие времена этой истории. Все это для тысячелетнего царства. Вообще, тогда произойдет очень много изменений. Читаем, например, 19 стих. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Я не могу быть уверенным здесь в толковании, но я так понимаю, что Господь Иисус, свет миру, будет там, и поэтому другого света будет просто не нужно. Зачем другой свет, если Иисус Христос уже светит своему народу? 21 стих. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». Опять-таки, это не просто материальные богатства. Это праведность покаявшегося народа. Это праведность народа, который принимает Господа. Читаем 22 стих. «От малого произойдет тысяча, и от самого слабого – сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». О чем он говорит здесь? Те, кто считались слабыми, будут по-настоящему сильны. Те, кто считались невлиятельными, будут иметь влияние. Я ожидаю этого дня, дня, который может устроить только сам Бог. Ну а дальше мы с вами переходим к 61 главе. Перед нами один из величайших фрагментов Священного Писания. Здесь перед нами сразу и первое, и второе пришествие Иисуса Христа. Давайте прочтем первые два стиха 61 главы книги пророка Исаии. Я знаю, что у нас не так много времени. Начнем сегодня, а продолжим уже в следующий раз. Так вот, первый стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Этот фрагмент помогает нам увидеть подход к толкованию Священного Писания. Дело в том, что если просто читать этот текст в отрыве от всего Писания, от всего библейского контекста, то возникает куча вопросов. Например, о ком здесь идет речь? Кто это такой, на котором Дух Господень? Это Исаия? Это сам Бог? Это кто-то еще? Однако в Евангелии от Луки, 4 глава, мы читаем о том, как Иисус еще в самом начале своего земного служения пришел в свой родной город, в Назарет, пришел в синагогу и начал там читать. Давайте, собственно, обратимся к этому фрагменту. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. А Иисуса еще мало кто знает, и он открывается в своем родном городе. Читаем. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И вот тут он останавливается. Мы читаем дальше. «И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он открыл книгу, на самом деле в контексте это свиток, он нашел 61 главу книги пророка Исаии, а разделения на главы тогда не было. Ему нужно было дойти почти до конца этого свитка. Он знал, что именно он хочет читать. То есть это не случайно, это не просто что-то такое, на что взгляд упал. Но обратите, пожалуйста, внимание, как он читает. Он заканчивает словами «проповедовать лето Господне благоприятное». И дальше мы видим: «И закрыл книгу». И все глаза были на нем. Люди отлично понимали, что дальше еще одна фраза, что речь идет о дне возмездия, дне мщения. Интересно, что именно этого дня мщения ждали израильтяне. И потом от Иисуса также ожидали, что он будет лидером народного движения. Но он ничего подобного не сделал. И вот указание на то, что ничего подобного он не будет делать, мы находим уже здесь. Он закрывает книгу и возвращает ее служителю. И он начинает говорить, и говорит: «Ныне исполнилось Писание». Все до того момента исполнилось. Это первое пришествие Христа. О втором пришествии он здесь не говорит. А у Исаии между первым и вторым пришествием одно короткое слово «и». Давайте еще раз посмотрим книгу пророка Исаии. «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Одно «и» охватывает как минимум 2000-летия человеческой истории. И вот тут перед нами один из самых важных фрагментов и один из важнейших принципов толкования Библии. Иногда богословы используют слово герменевтика. Мне не важно, как это называть трудным ученым словом герменевтика или по-простому толкование или объяснение. Важно, что этот фрагмент открывает для нас подход к изучению и толкованию Библии, которого придерживается сам Христос. Это величайший библейский фрагмент. И нам есть о чем задуматься, нам есть о чем поговорить, нам есть о чем молиться, нам есть на что обращать внимание, нам есть чему учиться у Господа нашего Иисуса Христа. Но времени у нас сегодня уже нет. Поэтому перейдем к этому фрагменту в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.